В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Как урезонить Владимира Путина? Какую стратегию отношений с Россией может выбрать новый президент США? Готов ли Вашингтон ужесточить санкции в отношении Кремля? Может ли Владимир Путин допустить крах российской финансовой системы ради достижения своих целей? Достанет ли у Запада решимости противостоять Кремлю? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским историком и политологом, сотрудником Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эдвардом Лютваком, экономистом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Михаилом Бернштамом, экономистом, комментатором журнала Forbes Полом Грегори и политологом, профессором Эндикот колледжа в Массачусетсе Виталием Козырем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Вопрос, как урезонить Владимира Путина, занимает и американских комментаторов, и кандидатов в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая с беспрецедентным постоянством возвращается в своей президентской кампании к теме вмешательства Кремля в американский избирательный процесс и опасности для мира, которые представляют непредсказуемое поведение и порывы Владимира Путина. Клинтон, обозначая пока свою будущую внешнюю политику широкими мазками, призывает противостоять Кремлю и на Украине, и в Сирии, и в Балтийском регионе, однако не делится деталями своих планов. Как могут выглядеть эти планы и, собственно, какими инструментами для воздействия на Кремль будет располагать будущий президент Соединенных Штатов? Как предполагает Эдвард Лютвак, не столь уж обширными, точнее одним – угрозой применения военной силы. Вот как он отвечает на вопрос о том, какой может быть российская стратегия нового президента.
Прежде всего, они должны вести дела с Путиным не как с правителем маленькой африканской деспотии, а как с главой крупного государства, имеющего определенный вес в мире, обладающего определенными военными возможностями и ведущего активную внешнюю политику. Если мы начнем с изменения тона, это будет прогрессом, потому что одной из особенностей политики Барака Обамы в отношении Путина, как и заявленной политики Хиллари Клинтон, является взгляд на Путина как на главу малозначимого государства, которому можно предъявлять требования, игнорировать его позицию, а это не очень хорошая идея.
Хиллари Клинтон говорит о необходимости противостоять России в Сирии. Осуществимая задача.
Если вы хотите остановить русских в Сирии, вы должны послать в Сирию американцев. В действительности, в сирийском предприятии Путина немало слабых мест. Например, тесный союз с Ираном и террористической группировкой Хизбаллах. Чтобы причинять большие неприятности России, Соединенным Штатам достаточно нанести удар по Хизбалле, что будет выглядеть как оправданная акция против террористической группы. Можно предположить несколько других вариантов действий, но мы не должны жаловаться по поводу действий России, протестовать, делать вызывающие заявления в отношении Путина и бездействовать. Если мы не готовы пойти в Сирию, нам не стоит громко возражать относительно решения Путина войти туда. Если президентом станет Хиллари Клинтон, то она в большой мере будет привержена активной внешней политике, не будучи способной поддержать слова делом. В сирийском случае она так же, как и Обама, не решится пойти на решительные действия. Во время президентской кампании она делает очень резкие заявления, но для того, чтобы эти заявления зазвучали серьезно с точки зрения Путина, США должны показать, что готовы вмешаться в гражданскую войну в Сирии, как это сделал сам Путин. А я не думаю, что мы должны втягиваться в эту войну.
В действительности у США немало инструментов для воздействия на Кремль и Владимира Путина, если новая американская администрация начнет рассматривать отношения с Россией как серьезное противостояние сродни противостоянию времен Холодной войны. Так считает Михаил Бернштам.
Мне кажется, что самая главная стратегия должна быть найти способы мирного противостояния, чтобы не допустить прирастания нынешней конфронтации в войну, и эта война может перерасти в ядерную войну. То есть самое главное – выработать в условиях новой холодной войны, как я считаю, выработать новую стратегию сдерживания агрессора. И желательно в этой ситуации использовать экономические средства, а не военные средства. Россия, в отличие от Советского Союза, будучи открытым обществом, открытой страной, открытой экономикой, страной с конвертируемой валютой, она очень сильно зависит от Запада. И Россия находится в очень уязвимом положении.
Хорошо. Пол Грегори, какой политики в отношении России вы ожидаете от новой американской администрации?
Если это Хиллари, если это Трамп, оба будут попробовать создать какое-то новое мирное отношение, новый reset button.
Перезагрузку.
Да, думаю, будет импульс на обеих сторон. Не зависит от того, если это Хиллари или же если это Трамп. Скоро они решат, что это ничего не дает. И потом они начинают думать о мерах. Думаю, на обеих сторон меры будут включить и вооруженные, и экономические альтернативы. Расход на обороне будет выше у обеих. Если я был бы советник Трампа или Хиллари, я посоветовал бы, что они должны решить экономическое оружие, не ракетное оружие. Но я думаю, что это не будет. Сначала это будет через 6 месяцев.
То есть вы полагаете, что отношения пойдут тем же путем, как они шли во время президентства Обамы?
Да.
А Виталий Козырев, как вы считаете, осознают в Кремле, осознает Владимир Путин, что США готовы вступить с ним в продолжительную холодную войну, которая вряд ли закончится его победой?
Я думаю, что ни Путин, ни кто-либо другой не заинтересованы в противостоянии с Западом, Соединенными Штатами. И это они об этом все время говорят, что не мы это начали, поэтому мы готовы, наши двери открыты. И я думаю, что они готовы к какой-то форме договориться. Буквально там сегодня Путин в Сочи об этом говорил, о том, что обидно то, что с Западом не удается договориться. Потому что Запад не хочет слушать вообще.
Профессор Бернштам, можно с вашей точки зрения на каких-то условиях вот договориться с нынешней Россией, договориться с Кремлем, с Владимиром Путиным?
Для того, чтобы разбирать эти вопросы, я вам дам просто ссылку. В 1960 году великий американский экономист Томас Шеллинг выпустил классическую книгу «Стратегия конфликта». Он получил Нобелевскую премию по экономике в 2005 году. И он разбирает как раз проблемы того, как враждующие страны могут договориться, а бывают такие конфликты, в которых лучший вариант – это такое иметь мирное враждебное противостояние, которое не переходит в военную конфронтацию. И он приводит примеры, скажем, берлинской блокады, когда закрыли Берлин, но самолеты летали, и советские власти, американские самолеты не сбивали. То есть была определена черта, которую нельзя перейти. Он приводит пример химического оружия во время Второй мировой войны, которое никто не использовал, даже нацистская Германия не использовала, потому что понимали правила игры, понимали, какая черта есть и какую черту перейти нельзя, и будет дальнейшая конфронтация. Так вот, моя проблема с нынешней ситуацией в 2016 году вот какая. Я не знаю и даже сомневаюсь, насколько российское руководство понимает, что можно делать и чего нельзя. Насколько российское руководство умеет просчитывать последствия своих шагов. Насколько понимают они, что такое НАТО, что такое новые члены НАТО, что нельзя ни в коем случае совершать никакие агрессивные действия против новых членов НАТО. И поэтому моя забота как раз в том, чтобы создать вот такие всем понятные правила игры, при которых каждая из сторон знала, как другая сторона ответит на те или иные шаги, и поэтому лучше употреблять экономические меры, чем военные.
Виталий, вы как думаете, понимают в Кремле вот ситуацию, в которой сейчас оказались американо-российские отношения, или все-таки они верят вот в то, что мы слышим с российского телевидения, из российских государственных газет, вокруг враги, которые хотят нас удавить?
Нет, безусловно, понимают, и опять-таки сошлюсь на Путина, выступая на завершающем заседании клуба Валдая, он сказал, что, пожалуйста, так сказать, не надо, провоцировать надо. Поэтому вот эта мысль по поводу того, что они понимают, что такое НАТО, они понимают всю мощь Запада военную, и ни о каком сдерживании, и даже в сравнении с берлинским кризисом и речи не может быть. Сдерживание Америки.
Вот вы говорите о примирительных словах Владимира Путина на Валдайском форуме, а мне вспоминаются слова прошлого премьер-министра Канады, сказанные о российском президенте. Он сказал, невозможно иметь дело с человеком, который вам лжет в глаза. Как в эти миролюбивые реплики Путина вписывается отправка авианосной группы к сирийским берегам или размещение «Искандеров» в Калининградской области?
Это меры чисто защитные. То, что делается, все это, может быть, там где-то какое-то идет сигнализирование Западу, что у нас что-то есть, поскольку есть понимание, что на Западе мы учитываем, скажем, историю конфликта Соединенных Штатов с Северной Кореей, что даже небольшое допущение какого-то ущерба, который Запад или его союзники понесут, заставляет Запад думать о каких-то политических формах урегулирования. Поэтому, скорее всего, Россия подумала, ну, если у Кореи есть 7 атомных бомб, скажем, да, и наш мощный потенциал, то, конечно, Америка должна будет прислушиваться и не будет переходить безрассудным ударом по России, рискуя получить что-то в ответ.
При этом Кремль в вашей версии исходит из того, что захват части Украины или угрозы в адрес стран Балтии или ковровые бомбардировки мирных жителей в Сирии – это вполне нормальная форма поведения. И он готов защищать свое право себя так вести с помощью ядерного оружия?
Ну, Россия исходит из того, что, скажем, Украина для нее оказалась мягким подбрюшьем. С точки зрения Путина и его команды мыслят, в общем-то, достаточно просто. С точки зрения баланса сил. Если вблизи страны, в наиболее уязвимых районах появляется военная угроза, а она бы появилась, если бы, скажем, Украина вступила в НАТО, то для России это был бы достаточно серьезный очень момент, который угрожал бы чисто теоретически, может быть. Никто бы, может быть, не собирался бы напасть на Россию, но чисто теоретически угрожал бы и сдерживал Россию в плане там, выхода в море, к морям, и в Среднеземное море, в Черное море. Скорее всего, для России Украина была красной чертой. Я не думаю, что кто-то мыслит себе там нападение на Прибалтику или еще на какие-то там страны Европы. Это чисто, так сказать, логика реализма.
Профессор Грегори, вот наш собеседник говорит о том, что Россия ведет свою политику с точки зрения реализма.
Я всегда думал, что главная цель Путина – это выживание его системы, его режима. Есть слова и есть действия, как вы говорили. Валдай, он всегда показывает свое умеренное лицо, но его действия показывают совсем другое лицо. Путину нужен какой-то враг. Этот враг есть Соединенные Штаты. Он не выживет без Америки как главный враг. Это не баланс сил, это не баланс интересов, это просто Путин сделал, чтобы он выжил. Думаю, это очень просто.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Какую стратегию отношений с Россией может выбрать новый президент США? Готов ли Владимир Путин допустить крах российской финансовой системы ради достижения своих целей? В передаче участвуют Эдвард Лютвак, Михаил Бернштам, Пол Грегори и Виталий Козырев. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Профессор Бернштам, пока, несмотря на довольно жесткие санкции, которые уже длятся больше 2 лет, Владимир Путин продолжает, грубо говоря, гнуть свою линию, доказывая правоту тех, кто говорит о долготерпении россиян. А может ли вообще демократия, которая не хочет рисковать войной, привести в чувство авторитарного лидера, который не верит ни в какие красные линии или крайние черты и идет напролом к своим целям?
Самое полезное было бы для любой ныне следующей администрации Соединенных Штатов просто составить список очень четкий, 10-20 пунктов, и сообщить российскому руководству, что можно делать и что нельзя, и на каждый шаг, что будут делать Соединенные Штаты. Россия очень уязвима. Первое – это то, что Россия – открытая страна. Люди могут уехать из России. Специалисты, образованные люди, профессионалы могут уехать из России. Что сдерживает, это то, что Соединенные Штаты имеют очень большие ограничения на иммиграцию в Соединенные Штаты. Вот я бы предложил просто-напросто в одностороннем порядке для Соединенных Штатов объявить, что никакого лимита для профессиональной иммиграции из России нет. В России есть образованные люди, есть компьютерные специалисты, в Америке их колоссальным образом не хватает. Если будут уезжать из России, массово уезжать, высоко квалифицированные профессиональные люди, это будет иметь долгосрочный эффект ослабления экономики России, это будет иметь колоссальный краткосрочный политический эффект, потому что все будут видеть, что люди уезжают, и в России для них нет применения. Второе – это сланцевая революция. Уже в настоящее время российская нефть и российский природный газ могут быть легко замещены. Если Россия на год уйдет со своей нефтью с рынка вообще, в одностороннем порядке, чтобы наказать Европу или наоборот, эмбарго наложен. Есть достаточно нефти для того, чтобы полностью заместить Россию. В мире сейчас имеется запасов нефти в супертанкерах и в хранилищах около 5 миллиардов баррелей.
Так почему вообще Западу не пригрозить Кремлю, скажем, отказом от импорта российской нефти и газа, как, кстати, предлагают некоторые американские комментаторы-маргиналы?
Значит, проблема вот в чем. Цена, естественно, нефти поднимется, если не будет российской нефти и газа. Но Россию надо предупредить, что если какие-то шаги будут сделаны, которые Западу не понравятся, то можно будет отказаться. Там возникают вопросы транспортировки, но в принципе можно будет отказаться от российской нефти и газа. Такой инструмент есть. Еще одна цифра, если позволите. При цене меньше 60 долларов за баррель можно уже сейчас добыть 155 миллиардов баррелей нефти сланцевой в Соединенных Штатах. То есть это на многие годы замещает весь российский нефтяной и газовый экспорт.
А есть ли что-то более, так сказать, существенное для Владимира Путина?
Есть еще одна мера, о которой тоже нужно предупредить, отнестись к ней очень-очень серьезно. Я вам скажу простыми словами. Если вы держите деньги у меня в банке, не бросайте камни, не бейте окна в моем банке, я могу не вернуть вам деньги. В России сейчас вся экономика зависит от золотовалютных резервов Центрального банка России, потому что на этом держится обменный курс рубля. От обменного курса рубля зависит вся внутренняя торговля, потому что все ориентируются на этот обменный курс и важен экспорт. Так вот, что такое золотовалютные резервы Центрального банка? Все эти резервы находятся на компьютере Федерального резервного банка Нью-Йорка. В России имеется еще наличная валюта, но эта наличная валюта вся находится в московских отделениях западных банков.
То есть вы, профессор, хотите сказать, что у Соединенных Штатов в руках, по сути, находятся золотовалютные запасы России, и Америка что может сделать?
Надо предупредить, что вместо каких-то военных мер просто будут наложены санкции на Центральный банк России. Как только это происходит, сразу же оказывается, что Центральный банк России не может продать свои облигации, потому что Нью-Йоркский Федеральный резервный банк Нью-Йорка не будет проводить эти операции. Американские, британские и французские и немецкие банки не выдадут эту валюту Центральному банку России, все это под санкциями, и все. 279 миллиардов долларов валютных сбережений у россиян, у домохозяйства, у предприятий. Они их не смогут вынуть, потому что у российских банков этих денег нет. Они получают это у своих корреспондентов банков из других стран. Банки рушатся.
То есть вы, по сути, предлагаете западным банкам, Соединенным Штатам, отрезать доступ России к западной валюте?
Я предлагаю предупредить. Этого делать не нужно. Никто не заинтересован в обвале российской экономики. Как только рубль падает, сразу возникает черный рынок, предприятия, как в 1991 году, переходят на бартер, возникают очень большие проблемы. Но предупредить, что это не военная мера, имеется в арсенале Соединенных Штатов и Запада, совершенно необходимо. Я не знаю, есть ли там люди, которые понимают, в каком серьезном положении они находятся и насколько уязвимы они в экономическом и финансовом отношении. Но это им надо объяснить.
Пол Грегори, уязвима Россия в экономическом отношении? Сработают такие меры? Вы как экономист, как считаете?
Майкл совсем прав в чем, что он говорит. Он предлагает угрозу уничтожения русской экономики. Если я был бы Путин и получил бы от нас такую угрозу, я сказал бы, это акт войны.
Вы с такой мерой, как мерой предупреждения, согласны или нет?
Предупреждение без возможности, что мы действительно это сделаем, это почти тот же самый вопрос.
Виталий Козырев, сработают такие предупреждения или Кремль, что называется, несет, и он не верит ни в какие крайние черты?
Ну, я думаю, что уже что-то было озвучено в кулуарных, в двухсторонних, там, без публичной огласки, поэтому Донецкая республика не пошла вширь. Я думаю, что очерчивание каких-то параметров и иерархии угроз вполне возможно. Даже если это будет воспринято как язык ультиматумов и язык войны, ну да, это может воспринято как угодно. Просто вопрос по теории конфликтов как раз в том, насколько Россия будет готова на эскалацию. Я сомневаюсь, что Россия будет готова на эскалацию. Витающая в воздухе неопределенность и теоретическая возможность столкновения с Западом, с американской авиацией, она витает в воздухе, это не шутки. Поэтому я думаю, что они вполне рациональные люди, и несмотря на какие-то эпитеты, там, ультиматумы, либо война, холодная война, будет, конечно, какая-то реакция, какой-то результат, я уверен в этом.
Эдвард Лютвак считает, что ставка на словесные увещевания Путина наивна. Путин будет упорно гнуть свою линию, пока ему не будет дан отпор.
Когда вы проводите крайнюю черту, вы должны быть готовы поддержать свои предупреждения действиями. Иными словами, послать к месту боевых действий несколько бригад морской пехоты. В том, что касается экономических санкций, я отношусь к этой идее очень скептично. Мы уже видим, что в российском случае санкции сказались на повседневной жизни россиян. С прилавков исчезли некоторые продукты, цены на другие поднялись. Но я не вижу массовых демонстраций протеста на Красной площади. Если бы средний россиянин был готов протестовать против исчезновения, скажем, зеленого салата, можно было бы рассчитывать на экономические санкции. Посмотрите, жесткие многолетние санкции не возымели воздействия на поведение Северной Кореи. Почему они должны сработать в России?
Пол Грегори, вот мой собеседник Эдвард Лютвак, в отличие от Виталия Козырева, считает, что Кремль понимает только серьезные действия, только боязнь реального военного конфликта с Западом может остановить, по мнению Лютвака, Путина, что, как мы понимаем, вещь для западных демократий почти немыслимая. Что в таком случае, Путин действительно неостановим?
Сложный вопрос. Я циник, как Лютвак, по поводу Путина. Меня очень беспокоит, что у нас нет теперь знания правил игры. Экономические меры, которые предлагает Майкл, надо думать так. Существующие санкции, это значит потеря, скажем, 2-3% ВВП. Те меры, которые предлагает Майкл, это значит потеря 50%. Это действительно радикальная угроза Путина. И как он реагирует, это сложно знать.
Профессор Козырев, будет такая перспектива, перспектива превращения России в подобие Северной Кореи, весомым предостережением для Кремля? Как вам кажется?
Ввести Россию в состояние Северной Кореи практически невозможно, потому что другие возможности, альтернативные, они есть у России. Скажем, ну тот же Китай, вот сказали, что перестать покупать нефть у России. Китай будет покупать в два раза больше. Потому что для Китая невыгодно упадок России. Падение России на 50% ВВП и стагнация, и конфликтность, и распад России с ее конфликтным потенциалом для Китая это ночной кошмар. Нефть и газ будет покупать в ближайшее время, несмотря на то, что им не очень это выгодно с точки зрения цен. С точки зрения иммиграции будут создавать, и сейчас это уже создается, российско-китайские центры разработок и инновационные кластеры всякие, куда китайцы будут вкладывать деньги, чтобы удержать этих специалистов, которые останутся в России. Я не думаю, что Россия будет сидеть сложа руки и ждать, когда все специалисты уедут в Америку. Поэтому я считаю, что никакого упадка, даже если будут очень жесткие санкции, на 50% ВВП не будет. Мой личный опыт общения с разными кругами в России этим летом говорит о том, что они благодарны Западу за санкции. Сказали, спасибо большое, мы сидели просто на диване и смотрели телевизор, а сейчас мы что-то делаем. Спасибо Западу. Передай, пожалуйста, Западу, что мы благодарны. Начиная от бизнесменов и кончая официальными кругами и банкирами.
Профессор Бернштам, что вы ответите на это? Дескать, санкции – это совсем неплохо, а союз с Китаем нас спасет от участи Северной Кореи.
Нам нужно знать, что происходит. Нам нужно знать, как они стратегически мыслят. Те экономические меры, которые я предложил, они нам дают очень ценный источник информации. Скажем, если они просят своих первичных дилеров Федерального резервного банка Нью-Йорка начать срочно продавать американские облигации, в которых у них находятся валютные резервы, и переводить это на счета в офшорные зоны, где они будут безопасны от американских санкций, это нам будет говорить, что они готовы на эскалацию. Нужно знать, что сделать, чтобы не было эскалации, и что сделать, как нам знать, что если эта эскалация готовится.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Как урезонить Владимира Путина? Какую стратегию отношений с Россией может выбрать новый президент США? Готов ли Вашингтон ужесточить санкции в отношении Кремля? Пойдет ли Владимир Путин на крах российской финансовой системы ради достижения своих целей? В передаче участвовали Эдвард Лютвак, сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института Пол Грегори, комментатор журнала Forbes и Виталий Козырев, профессор Индикот колледжа в Массачусетсе. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
«28 октября театральному режиссеру Роману Виктюку 80 лет. Его голос звучал в «Поверх барьеров» и других передачах «Радио Свобода».
Этой профессии научить нельзя. В этом есть великая трагедия. Можно получить навыки, можно прочитать все книжки по режиссуре, но не быть режиссером. Можно быть режиссером. И часто сёром. Ощущение тогда, что все эти шлаки, которые из тебя уходят, и дают тебе эту лёгкость. Я шучу, а украинцы даже говорят, что талант – це як гімно. Якщо воно є, то воно пливе, і воно ніколи не може потонути. Да? Поэтому режиссёр – це гімно.
Роман Виктюк, постановщик спектаклей «Служанки», «Бульвар заходящего солнца», «Мастер и Маргарита» и других, «В поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.